Галущинская удивляется.
Добрый день, Пермь. Я Ирина Галущинская. Погода прекрасная, идет дождик со снегом, но это уже хороший такой момент, потому что недели через две уже будет нормальная весна. Следовательно, уже скоро Новый год. И кроме этого, у меня в гостях Илья Григорьевич Шулькин, так что все в порядке. Здравствуйте, дорогой наш депутат.
Здравствуйте, Ирина Владимировна, и все слушатели.
Значит, у меня, мы с вами договаривались, что встретимся после того, как вы подали запрос прокуратуры по поводу плана капремонта. И вернемся еще раз к ЖКХ и нескольких параллельных тем инфраструктурных, потому что, ну, как-то очень сильно страшновато становится. Во-первых, как там прокуратура? Чего делают?
Прокуратура на сегодняшний день проводит выяснение обстоятельств. По моему обращению, насколько я знаю, прокуратура направила запросы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, в администрацию города Перми, в другие муниципальные органы, в другие муниципалитеты Пермского края и ждет ответов по поставленным вопросам. Когда ответы будут получены, прокуратура будет принимать решение либо готовить мне соответствующий ответ, либо проводить проверку.
Значит, око Государева выпучилось и работает. Прекрасно. Теперь следующий вам момент. Вот очень быстренько. У нас создана гигантская контора, бизнес-контора под названием ОАО КРЦ Прикамье.
Есть такая.
Это, значит, единственная контора, которая собирает платежи по коммунальным услугам, ну, кроме света, энергосбыт прекрасно это делает без этих глупостей. Но мало того, что это монополия.
Ну, Ирина Владимировна...
Это монополия.
Нет, я понял. Я хотел бы слушателей просто немножко просветить, что это за организация. Данная организация по идее, которую в нее закладывает правительство и губернатор, должна стать основным краевым расчетно-кассовым центром и осуществлять все расчеты по жилищно-коммунальным услугам для населения Пермского края. На базе этой организации планируется объединить все управляющие компании и все расчеты, все соответствующие расчеты. В какой-то степени, да, планируется создать монополию. Если вы об этом.
Ну, это монополия в чистом виде. Понимаете, что еще? Вот у меня есть запись разговора между работников нашего Министерства строительства и ЖКХ и ответственных людей в Чайковском. Там конкретно, парень, ты сейчас все эти договора, которые собирают платежи, раздрогнешь. И будешь деньги отправлять исключительно в эту самую КРЦ. Это, вообще-то говоря, безобразие. Более того, Эхо Перми рассказало, что происходит в этом отношении в вашем любимом родном Чусовом. Там та же самая бандитство. К вам в адрес законодательного собрания края, лысьминцы отправили возмущенное письмо и опубликовали его в районной газете «Искра», что, ребята, вы что делаете? Мы вообще работали, у нас собираемость платежей была 97-98%, и все это рухнуло на 27%. Было 97-98, стало 70%. Более того, тот же самый разговор. Или расторгнешь договоры с тем, кто собирает платежи. Ну, поскольку ты занимаешься, парень, ЖКХ, по этому тему, ну, любого можно посадить. Поэтому посадим или подписывай, или посадим. Это что такое?
Ирина Владимировна, ну, вот давайте я, может быть, начну издалека. Расскажу, с чего баня упала. Значит, в Пермском крае последние годы... Да, кстати, чтобы было понятно, я в данном случае не пытаюсь оправдать методы правительства Пермского края, потому что я такой небольшой исторический экскурс хотел бы дать слушателям, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Значит, в Пермском крае последние годы геометрической прогрессии растет задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, ну, в простонародье РСО. Причин роста этой задолженности две. Во-первых, само население никогда не оплачивало эти услуги в размере 100%. Оптимальный сбор, который существовал в лучшие годы, и задачу, которую ставят перед собой управляющие компании там, и прошлых периодов, и настоящих, это уровень сбора 94-97%. При этом... Расщепление идет следующим образом. Примерно 70-75% это доля на жилищно-коммунальные услуги, и 25-30% это доля на содержание и текущий ремонт жилья из этого платежа. То есть даже если из доли на содержание жилья направлять часть средств на погашение услуг ресурсоснабжающих организаций, все равно денег не хватит, если недостаточный уровень сбора с населения. Это первая проблема. Вторая проблема, почему растет задолженность, это связано с тем, что управляющим компаниям формировать эту задолженность выгодно. На сегодняшний день почти 70% жилищного фонда Перми контролируется недобросовестными управляющими компаниями, задача которых состоит не в обслуживании жилого фонда и получении прибыли, а в выводе средств, полученных от граждан, начисленных им за соответствующие услуги. Эти управляющие компании объединяются в довольно крупные холдинги, имеют собственные расчетно-кассовые центры, они имеют подготовленные юридические службы. В последнее время наметилась тенденция, когда представители подобных структур активно занимают позиции в муниципальных органах власти, в государственных органах власти. При этом... Когда существует угроза проверки подобных организаций и изъятия оперативной информации, в том числе на электронных носителях, эта информация уничтожается, и в дальнейшем получить ее дубликат невозможно. И хотя есть пример, когда в 2012 году оперативные службы смогли в одном из таких холдингов получить всю необходимую информацию и предотвратить рост задолженности, это в большей степени исключение. Люди научились и... стали работать более эффективно.
Надо сказать, что ваш коллега, депутат Орлов, занимался этой работой, выяснив, на протяжении 3 лет, и таки выучил обыкновенный ликбезом провел.
Согласен, но кардинально решить эту проблему можно двумя способами. Первый способ – это изменение федерального законодательства, которое позволило бы заключать прямые договоры на снабжение между населением и ресурсоснабжающей организацией.
Как у китайцев, вот расскажите.
Ну, минуя управляющую компанию. При этом в большинстве стран существует механизм предоплаты. Если говорить про китайцев, которых мы обсуждали с вами перед программой, там механизм следующий. Квартиросъемщик кладет определенный объем средств на электронную карточку, и считыватель информации с этой карточки стоит прямо у него в доме. То есть она у него вставлена в специальное устройство. Пока на этой карточке есть деньги, у вас горит свет, течет вода, и все хорошо. Деньги кончились, все разом отключилось. Вы можете... в минуту пополнить эту карточку через интернет, можете сходить в банк, положить на нее деньги, любой объем средств, хотите там 5 юаней, хотите 10 юаней, хотите 1000 юаней, хотите 1 000 000 юаней, всегда можете оперативно проверить состояние своего счета. Пока у вас лежат деньги на карточке, услуга предоставляется, деньги кончились, автоматически отключается. Поэтому в этой системе нет никаких неплатежей. То есть еще раз, первый способ решить проблему – прямые договоры, возможно, с предоплатой. Это на сегодняшний день федеральное законодательство не позволяет. Второй способ решить эту проблему – это вывести расчеты с управляющими компаниями из нечистоплотных расчетных кассовых центров в расчетно-кассовые центры, которые не аффилированы с этими управлялками. То есть вполне возможно, эти расчетные центры могут контролироваться государственными органами власти. Вот то, с чего вы начали свой рассказ, это неуклюжая попытка правительства Пермского края пойти по второму пути, когда договоры с управляющими компаниями переводятся в этот единый расчетно-кассовый РКЦ Прикамье. Но здесь возникает следующая проблема. Законных путей, кроме как уговорить управлялку перейти в этот расчетно-кассовый центр или создать для нее преференции, то есть более выгодные условия, других путей не существует. Все остальное незаконно.
Да никто не уговаривает управлялки. Там просто выламывают руки муниципальному власти. Вот и все.
Так вот, законопослушные управляющие компании, вот как раз руки-то обидно, что выламывают им. Те, кто уже существует на рынке давно, где объем сборов большой, они уже структурированы там, в какие-то адекватные расчетно-кассовые центры, они уже находятся во взаимодействии с муниципальными властями. А те, кто занимается, ну, такой, скажем, серой работой, или находятся на черном рынке, они никогда не пойдут в этот расчетно-кассовый центр, потому что у них это противоречит их базовым задачам. Так вот, с одной стороны, попытка хорошая, с другой стороны, так как она делается, вызывает огромные вопросы. Потому что если уж говорить о том, что мы объединяем расчеты в едином расчетно-кассовом центре, то надо создавать лучшие условия. Что это значит?
Это монополия, хоть убейте.
Ну, Ирина Владимировна.
Но это монополия, все равно.
Позвольте, я закончу.
Это кармическая структура. Ну, что смеяться-то?
Ну, таких расчетно-кассовых центров может быть несколько так. Их можно делить кустовые по краю. Но идея в следующем. Чтобы управлялка туда зашла, нужно создать более выгодные условия и для самой управляющей компании, может быть, более дешевая стоимость обслуживания, может быть, более удобное программное обеспечение, может быть, большее количество пунктов приема денег для населения и так далее. То есть
это же надо работать.
Точно.
Так кошмар.
Так вот, наше правительство
не предполагается.
Пошло по пути угроз для управляющих компаний, руководства муниципалитетов, значит, заставляя людей силой туда зайти. Это неприемлемо, с моей точки зрения. Хотя сама идея, да, вполне возможно, она может решить эту проблему. Но то, как она реализуется, вызывает только отторжение и проблемы. Кроме того, правительство противоречит само себе. Есть расчетно-кассовый центр Прикамье, чтобы было понятно, он работает в основном по территории края. У него есть дочка, дочерняя организация, Пермский коммунальный союз.
Да.
Структура, которая довольно давно работает на территории города Перми. Угу. На сегодняшний день схема работы такова, что Пермский коммунальный союз уничтожается, по большому счету. Значит, из него выводятся счета управляющих компаний, выводятся там лицевые счета организаций, которые в нем обслуживаются. И в этом плане правительство полно противоречий внутри самого себя. Значит, непонятно, зачем силой затаскивать, портя отношения с населением, с управлялками, структуры в РКЦ Прикамье, при этом фактически своими же руками блокируя работы уже действующей организации, такой как расчетно-кассовый центр Пермский коммунальный союз, совершенно адекватной структуры, кстати, внутри которой находятся как раз управлялки, по которым практически нет проблем со сборами и проблем с оплатой для ресурсоснабжающих организаций. Должен сказать, что ярким примером деятельности управляющих компаний, находящихся в такой серой или черной зоне, является пример управляющая компания ООО «Моторостроитель».
АТО.
Это компания, которая управляла домом на улице Куйбышева, который рухнул, Куйбышева 103.
Угу. Трещина.
Так вот, еще данная одна компания трещина. Является классическим клоном ранее существовавшей одноименной организации, и компания как раз входит в один из таких холдингов, про которые я говорил ранее. Значит, когда было проведено исследование по итогам обрушения этого дома, было выявлено, что в течение длительного времени дом не обслуживался надлежащим образом. А после этого вышло постановление администрации города Перми, где был определенный перечень домов, которые нужно дальше исследовать. И по некоторым из них исследование проведено. Но дальше что получается? Например, исследовали дом, по-моему, на Комсомольском проспекте. Выявили, что есть аварийное состояние там, несущих элементов, там есть проблемы в подвале. А дальше?
Вот именно.
А дальше ничего.
Ага.
И в этом плане со стороны граждан возникает полное непонимание о ресурсах властей, о их методах работы и о том, что делать дальше.
6 секунд. Реклама.
Калущинская удивляется.
Илья Григорьевич, я с вами совершенно согласна. Жуликов кошмарное количество в системе ЖКХ. Это понятно, это поток, это деньги населения, это вечный бизнес, это при этом плательщики гражданские очень плохо организованы, ну, то есть такой разрассадник. Но ведь это же не повод вместо многих-многих-многих-многих нехороших создать, значит, монополище чудовищное, что меня смущает. Значит, все это дело учреждено, в том числе, значит, корпорацией развития Пермского края. А это господин Демченко. И вы никогда меня не убедите в том, что Демченко лучше, чем вот эти жулики, которых в управляшниках. Понимаете, люди в конечном счете все делают или не делают. Ну вот никогда в жизни и вообще, ну, во-первых, Демченко, а во-вторых, нарушение антимонопольного законодательства или наоборот. Это, во-первых, нарушение, а во-вторых, Демченко.
Ну, давайте так, Кирилл Владимирович, значит, опять же, отвлекаясь немножко от темы, немножко про корпорацию развития Пермского края. Есть такая организация в Пермском крае, возглавляет которую господин Хмарук. Должен сказать, что законодательное собрание пыталось в той или иной степени осуществлять контроль за этой структурой, которая, кстати, находится в собственности Пермского края.
Это когда Чубисов сказал, не скажу.
Ну, деньги, да? Да. Значит, был введен ряд депутатов в совет директоров этой компании. Один из них был я. Проработал я в этом статусе ровно 3 месяца, после которых, после истечения которых правительство Пермского края в одностороннем порядке меня из совета директоров исключило. Значит, должен сказать, что...
Какая прелесть!
Да, вся деятельность этой компании, она весьма специфична. Я проанализировал проведенные данной компанией более 50, по-моему, конкурсов за последние 2 года, и должен сказать, что ни один из этих конкурсов не был конкурентным. Или единственный заказчик, или единственный заявившийся подрядчик, значит, или были отклонены остальные заявки. В 100% случаях из 100 весь заказ данной компании, а финансировалась она, как правило, за счет государственных средств, оставался у единственного поставщика услуг.
Кошмар.
Так вот, когда я со своей стороны стал выступать на совете директоров о неприемлемости такого подхода, меня, собственно говоря, практически сразу из корпорации Пермского края попросили. Поэтому, с одной стороны, это собственность Пермского края, это не частная структура господина Демченко. С другой стороны, деятельность этой компании вызывает
меня... Что такое Пермский край, я вас умоляю? При наличии Демченко.
Огромное количество вопросов. Здесь я соглашусь. Но, возвращаясь опять же к нашим делам по ЖКХ, на сегодняшний день особенно тяжелая ситуация даже не в крае, где КРЦ пытаются управляющие компании завести в КРЦ Прикамье, а в городе Перми. На сегодняшний день почти 10 миллионов квадратных метров жилого фонда находится так или иначе под контролем управляющих компаний, деятельность которых нельзя назвать чистоплотной.
То есть монополия, которая сама по себе незаконна, бодается с нечистоплотными. Хочется уехать, как говорил Карамзин, в Константинополь.
Ну, в общем, да, ситуация примерно такая. При этом...
Вы знаете, да, простите, я очень хочу спросить про госдолг.
Это вот, уже вопрос бюджета.
Вот, пожалуйста, вот выруйте из этой темы.
Окей, уходим с ЖКХ на бюджет. Значит, я на общественных слушаниях по бюджету, по первому чтению бюджета Пермского края выступал категорически против его принятия. Значит, не буду сейчас рассказывать весь свой доклад, он займет время. Озвучу 2 основные проблемы. В прошлом году объем государственного долга Пермского края вырос в 23 раза. Кошмар. Самый быстрый рост во всей Российской Федерации. Что это значит? Это значит, что при сокращении доходов бюджета мы финансируем расходы за счет привлеченных кредитов. как государственных кредитов со стороны федеральной власти, так и со стороны кредитов, выданных нам в коммерческих банках. Структура трехлетнего бюджета Пермского края такова, что в 2017 году по планам правительства мы достигнем предельного размера госдолга в размере 50% доходов бюджета. То есть это более 40 миллиардов рублей. Это значит, что уже в следующем году правительство Пермского края потратит только на обслуживание государственного долга почти 2 миллиарда рублей. Это сопоставимо с объемом всех инвестиций в рамках наших государственных программ, например, автодорожного строительства.
Ой, ужас.
Или краевой инвестиционной программы и так далее. Это первый момент. Темпы роста госдолга – это первый момент, по которому я выступал против принятия бюджета в данной редакции. Второй момент. Относительно неплохо Пермский край себя чувствовал последние несколько лет исключительно из-за того, что предыдущим правительством и предыдущим губернатором была сформирована серьезная подушка безопасности, так называемая. Это некий профицит средств, которые мы не использовали, и он оставался переходящим остатком на следующий год. В течение двух лет этот профицит был съеден, а именно в 2012-2013 году, и дальше мы стали кредитоваться уже в 2014, и продолжаем кредитоваться дальше.
Вы знаете, если вместо того, чтобы работать, по пять раз в проекте зоопарка обсуждать, ну так мы что хотим?
Ну, в общем, да. И я не увидел в проекте этого бюджета никаких планов по выходу из данной ситуации. Вся логика правительства рассчитана на то, что в структуре бюджета основные плательщики – это крупные предприятия.
Ну, понятно.
Что никто из них не будет выводить центры прибыли с территории Пермского края, что мы будем продолжать с ними работать, предоставлять определенные льготы на их инвестиции и так далее. Я с этим категорически не согласен. Я считаю, что надо заниматься, в условиях кризиса надо заниматься серьезной диверсификацией экономики. Я понимаю, что это вопрос не одного года, что это может занять десятилетия, но надо подавать хоть какие-то сигналы бизнесу о том, что мы в эту работу заходим. Я считаю, что количество крупных налогоплательщиков в Пермском крае будет сокращаться. Значит, от нас уже ушел ряд предприятий крупных. Кроме этого, закрылась Пермская пивоваренная компания.
Секундочку. Трагический момент. У нас сейчас новости. Может, что-нибудь хорошее услышим. Две минуточки.
Калущинская удивляется.
Ну, не самые катастрофические новости. Поэтому продолжайте, пожалуйста.
На чем я остановился, Ирина? Мы говорили о бюджете.
Да.
Так вот. На сегодняшний день мы уже потеряли нескольких крупных налогоплательщиков, которые вывели центры прибыли. Кроме того, некоторые предприятия, такие как пивоваренная компания, например, закрылись, и мы около 2 миллиардов потеряли только по ней на акцизах. Так вот, я считаю, что это движение продолжится. В рамках оптимизации расходов целый ряд компаний будет выводить центры прибыли из Пермского края. Это нормальный экономический процесс. На сегодняшний день занимается структуризацией своих активов Уралкалий, Ависма. Однозначно, я думаю, к этому подойдет Лукойл Пермь и так далее. А мы не закладываем никаких предпосылок для того, чтобы изменить структуру доходов бюджета. И не видя никаких сигналов от власти, бизнес точно так же строит свои планы. Я считаю, что это совершенно неправильно. Мало того, мы постоянно даем очень противоречивые сигналы. Вот в Пермском крае довольно долго работала льгота по налогу на прибыль.
Да.
Значит, были бюджеты компаний, которые формировались, исходя из этого. В этом году мы скоротечно ее отменили. При этом отменили как бы для всех, но не для всех. То есть остались компании, с которыми правительство планирует договориться. И это компании как раз крупные налогоплательщики, руководители которых являются депутатами Законодательного собрания Пермского края. Прекрасная тема.
Да уж.
То есть получается, что будет какое-то соглашение, порядок которого нигде сейчас не прописан, где наиболее
крупные... То есть все равны, но некоторые равнее других.
Точно. Да. Все равны, но некоторые равнее других. Какой это сигнал для бизнеса? Ну, как минимум, непонятно. Вот не останавливаясь глубоко на анализе других причин, могу сказать, что вот эти две для меня уже были достаточны, чтобы не поддерживать редакцию бюджета, которую внесло правительство Пермского края. Поэтому я выступал на общественных слушаниях против него.
Совершенно согласна. Знаете, что понимаю? У меня такая мысль-то вот какая возникла. Получается, что то, что нужно нам, жителям этого города и этого края, вот наши интересы никак не крыжутся с действиями нашей исполнительной власти. И такое впечатление, что окончательно у нас разные компании. Ребята-то ведь уедут, а нам тут жить.
Ну, согласен с вами. Я считаю, что тоже многие решения, которые принимает правительство Пермского края, да и администрация города Перми, находясь под серьезным влиянием правительства, они не совсем адекватны для нынешней ситуации и не всегда соответствуют интересам Пермского края. Таких примеров масса. Можно исследовать как направление социальных расходов, так и направление инвестиционных расходов. Это строительство дорог, это вот краевая инвестиционная программа.
Вот вы когда сказали, что причина, по которой вас выгнали из корпорации, ну, Надь-то, если порядочный человек, да, значит, вот по дорогам это очень здорово. Ведь строительство дорог у нас в рамках тех проектов, у которых никаких конкурсов-то на самом деле нету. Ведь это уму непостижимо, что происходит с дорогами. Я писала про кошмарную эту пробку в Каяново. Потом сейчас Рифей, значит, вполне лояльная, значит, компания инициировала сбор подписей людей, которые ездят через это кошмарное место на Кунгур. И чё? И вообще, кто это делает? Я вот писала об этом, но я никак не могу понять, почему в этом деле не участвуют пермские дорожники.
Ну, вообще относительно...
Же, ну, это ведь на самом деле угроблена отрасль. Кто эти люди, которые приехали из Челябинска и Екатеринбурга?
Давайте так. По моему мнению, последний конкурентный конкурс, который проходил на строительство дорог, проходил весной 2012 года.
Ну, вот так.
Значит, где было адекватное падение цены, где реальные подрядчики боролись за реальный государственный контракт. На сегодняшний день структура конкурсов выглядит следующим образом. Прописываются практически невыполнимые условия, под них заявляются несколько компаний. Если там появляется лишняя, например, пермская компания, то ее, как правило, отклоняют. Дальше остаются две компании, как правило, иногородние, которые разыгрывают этот конкурс с минимальной потерей цены. Если проанализировать последние наиболее крупные конкурсы, то вы обратите внимание, что...
Ошибочки одинаковые. Ну,
я про это расскажу, да.
Ну, я вас очень прошу,
да. Вы обратите внимание, что падение составляет 1-1.5, ну, около 2% максимум, хотя, как правило, меньше 1%. При этом в реальном конкурентном конкурсе, например, по тому же восточному обходу, угу, в свое время Пермдорстрой упал более чем на 20%. Цена упала более чем на 1 миллиард. А последний конкурс, если проанализировать по дорогам, по строительству обхода города Чусового, который в сумме своей почти 2 миллиарда, 1,7, угу, по-моему, угу, падение цены, если мне не изменяет память, от 2 миллиардов составило 1,5 миллиона рублей.
Ну, это издевательство.
При этом заявились три компании. Пермскую мостоотряд благополучно отклонили.
Ну, как нет?
И две иногородние компании между собой с минимальным падением цены разыграли этот конкурс. К счастью, в этот раз вмешалось управление антимонопольной службы по Пермскому краю, и данный конкурс был оспорен.
Угу.
В ходе изучения конкурсной документации выяснились интересные детали. Эта информация опубликована сейчас уже в СМИ. Угу. Что эти две оставшиеся компании сделали одинаковые ошибки в своей документации, представленной на конкурс. То есть совершенно очевидно подозревать их как минимум в сговоре. А скорее всего возникает мысль о том, что точно, что скорее всего это делал все один человек. При таком подходе в выборах подрядчика не приходится говорить ни о сроках, ни о качестве, но не о приемлемых ценах для бюджета. Мы столкнулись с таким подрядчиком на второй очереди восточного обхода. Угу. Это то, почему пишут сейчас все. Мы столкнулись с этой ситуацией на последнем конкурсе крупном. Это касается обхода города Чусового. Но самое интересное — это то, как происходит планирование данных расходов. Угу. Вот тоже интересная тема. На одном из последних заседаний законодательного собрания активно, точнее, на сентябрьском, на октябрьском-то уже договорились все, на сентябрьском активно обсуждался вопрос строительства восточного обхода в районе Чусовского моста. Предполагалось, что будет строительство моста и первого участка автодороги от Голованова до Левшина с двумя двухуровневыми развязками. Одна, угу. одна в районе Голованова, примыкание со стороны Голованова, другая в районе примыкания со стороны Левшина. Общий проект 12 миллиардов рублей.
Кошмарики.
При этом финансирование за счет внешнего инвестора. Что это значит? Это значит, что плата
да.
по проезду по данной дороге будет довольно высокая. Иначе проект не окупится. Это первое. Второе. Не будет бесплатного проезда вообще.
Работают в Перми.
Ну, во всяком случае, правительство озвучило, что пока оно не предполагает, что там будет бесплатный проезд. Третье. В связи с тем, что проект очень дорогой, плата будет высокая, она еще и будет высокая очень длительный период. Значит, наше предложение оптимизировать данные расходы, даже пока не касающиеся отмены платы, а касающиеся оптимизации расходов на данный проект. Угу. Ну, например, не делать две двухуровневые развязки на расстоянии 1,5 километра друг от друга, а сделать одну. При этом дорогу, либо дорогу, примыкающую со стороны Левшина, приблизить к развязке в районе Голованова, либо Головановскую развязку перенести на 1,5 километра ближе к Левшина, угу. чтобы они были друг напротив друга. Это в десятки раз дешевле, чем строить еще одну двухуровневую развязку.
Конечно.
Мы внесли такое предложение. Почему такой сложный проект? Почему опять как дорога в аэропорт? Почему опять все за счет жителей Пермского края, причем не оптимально? Руководитель Дорожного фонда сказал, нет, ни при каких обстоятельствах.
А почему?
Ну, потому что, я думаю, речь идет об объемах освоения средств. Чем больше контракт...
Бюджеты освояют. Освояние. Освояние
чем
бюджета.
Больше контракт, тем больше прибыль. Но это, конечно, не очень вяжется с интересами жителей Пермского края. Поэтому я не поддерживал данную инвестиционную программу.
Это все хорошо, но ведь это... Ну нет, я вам скажу, что... Я тут же сразу же, поскольку я старая Кассандра, значит, начнется этот проект, потом выяснится что-нибудь необыкновенное, и это будет такой долгострой, что мама дорогая, а тут как раз проходит 2 года, и у нас, значит, там 50% госдолг, и чё?
Ну вот если складывать все проблемы вместе, то я считаю, что Пермский край остро нуждается уже в антикризисном управлении. И по каждой из отраслей, особенно отрасли, которые обеспечивают безопасность жизни жителей, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, такие как Минстрой, ну, ключевые такие как там отрасли, связанные с дорожным строительством, ну точно заводить сюда профессионалов, не тех людей, которые сейчас возглавляют эти отрасли, и переходить в режим антикризисного проектного управления, где за каждым вопросом, за каждой проблемой будет закреплен конкретный менеджер с соответствующими ресурсами, который будет за нее отвечать. Все остальное будет приводить только к разрушению имеющейся у нас инфраструктуры и к полной дискредитации государственной политики в этих сферах.
И вот на эту замечательной ноте у нас закончилось время. Спасибо большое. Вы замечательный консультант наших жителей, и нам очень многое становится ясно. Ну, что, будем ждать чему-нибудь хорошего или что-нибудь делать будем в этой связи? Активно агитация. Слушайте, я смотрю и думаю, вы все столько хороших людей, как вы будете выбираться при таких-то вот этих катастрофических вещей? Ой-ой-ой.
Я думаю, что меня попытаются не зарегистрировать на выборах, поэтому, наверное, выбираться вместо меня в следующий раз будет тот другой. Но я попробую, Ирина Владимировна, попробую.
Да нет, с вами-то как раз самый простой способ, потому что это вряд ли получится вас не зарегистрировать. Это исключено. Вы человек, которого выдвинул ОНФ. А мы документы сделаем хорошие.
Спасибо, Ирина Владимировна. Спасибо.